Глава 18. Спешите жить. Кто-то назовет мадмуазель Анжелину Маргариту странной, кто-то необычной, кто-то гротескной, кто-то кошмарной, но в любом случае следует признать ее опрокинутую жизнь крайне загадочной. Тимоти и узнал-то о ее существовании только через много месяцев после великой, достопамятной семейной встречи. Потому что она жила или существовала, или, что будет еще ближе к истине, скрывалась на тенистом участке земли за великим деревом, где стояли памятные камни с именами и датами, особо важными для семьи. Даты относились к тому времени, когда испанская армада разбилась у берегов Ирландии, что дало жизнь многим темноволосым мальчикам и еще более темноволосым девочкам. Имена восходили к счастливым временам инквизиции и крестоносцев, детей, радостно въезжавших в мусульманские склепы. Некоторые камни, большие прочих, напоминали о страданиях ведьм в массачусетском городе. Все эти знаки были установлены по мере того, как дом постепенно наполнялся жильцами. Что лежало под ними – было известно только маленькому грызуну и совсем уже крошечному арахниду. Но только одно из имен, имя Анжелины Маргариты, заставило Тимоти затаить дыхание. Оно очень мягко перекатывалось на языке. Оно было прекрасно.
«Когда она умерла?» — спросил Тимоти.
«Спроси лучше», — сказал отец, — «когда она родится?»
«Так она же уже родилась и давным-давно», — удивился Тимоти. — Я не смог разобрать дату, но уж точно...
— Уж точно! — прервал его высокий, сухопарый, бледный человек, сидевший во главе стола и час от часу становившийся все выше, сухопарнее и бледнее.
— Уж точно, если я могу верить своим ушам и нервным окончаниям, она родится не позже, чем через 2 недели.
— Насколько не позже? — спросил Тимоти.
— Посмотри сам, — вздохнул отец. Она не станет залеживаться под этим камнем.
Ты хочешь сказать?
Понаблюдай. Когда надгробие задрожит и земля зашевелится, ты получишь, наконец, возможность посмотреть на Анжелину Маргариту.
Она будет такая же прекрасная, как ее имя?
Уж не сомневайся. Я бы очень не хотел наблюдать, как старая корга понемножку молодеет, год за годом приближаясь к своей былой красоте. Если нам повезет, она будет подобна Кастильской розе. Анжелина Маргарита ждет. Беги, посмотри, проснулась она или нет. Жива!
И Тимоти побежал. Один крошечный друг висел у него на щеке, другой затаился в его рукаве, третий следовал за ним по пятам.
«О, арах, мыши, ануба!» — говорил он, поспешая к выходу из старого темного дома. «Что же все-таки имел в виду отец?»
«Тихо!» — прошелестели ему в ухо 8 тонких ног. «Слушай!» донеслось из его рукава.
«Отступи в сторону», — сказала кошка, — «я пойду первой».
Добежав до могилы с белым гладким, как девичья щека над гробием, Тимоти встал на колени и приложил к холодному мрамору ухо, в котором сидел невидимый ткач, чтобы слушать с ним вместе.
И закрыл глаза.
Сперва мертвая тишина. И опять тишина. Он был уже готов разочарованно вскочить на ноги, когда легкое щекотание в ухе сказало ему «Подожди!». И откуда-то из безмерной глубины до него донеслось что-то похожее на одиночный удар погребенного сердца. Земля под его коленями трижды вздрогнула. Тимоти смятенно отпрянул.
«Отец говорил правду!»
«Да!» — прошептала в его ухе.
«Да!»
Эхом отозвался пушистый шарик в его рукаве. «Да», — мурлыкнула Ануба.
Это было так жутко и непонятно, что Тимоти расплакался и продолжал плакать всю дорогу домой.
«О, бедная леди!»
«Чем же она бедная?» — удивилась мать.
«Но она же мертвая!»
«Теперь уже ненадолго. Успокойся и жди». Но он не нашел в себе сил вторично навестить белое надгробие, а только отряжал к нему своих посланцев, чтобы послушали и доложили. Сердце билось день ото дня сильнее. Землю пронимала нервная дрожь. В его ухе выткалась паутинная завеса.
Карман его куртки ходил ходуном, а Нуба носилась кругами. Близилось время. А затем, на половине долгой ночи, после только что отгремевшей грозы, в кладбище ударила одинокая молния. И земля разрешилась, наконец, от бремени. И было это так. В 3 часа поутру, в полночь души, Тимоти выглянул в окно и увидел свеченосную процессию, устремлявшуюся по тропинке к дереву и тому особому надгробью. Процессию возглавлял отец с многолапым канделябром в руке. Он взглянул и сделал знак. Испуганный или нет, Тимоти должен был участвовать. Когда он догнал семью, та стояла уже вокруг могилы, освещая ее высоко воздетыми свечами. Отец протянул Тимоти маленькую лопату. «Одни лопаты скрывают, другие раскрывают. Будь первым, кто откинет ком земли». Пальцы Тимоти выронили инструмент. «Подними и копай», — сказал отец. «Живо!» Тимоти неловко воткнул лопату в могильный холмик. Грянули 3 новых сильных удара сердца. Мраморное надгробие треснуло и развалилось надвое. «Прекрасно!» Отец начал энергично копать, к нему присоединились остальные. Вскоре на свет показался изумительной красоты золотой гроб с гербом кастильских королей на крышке. Его извлекли из ямы под общий радостный смех и положили под деревом. «Как могут они смеяться?» — вскричал Тимоти. «Милое дитя», — сказала мать, — «это победа над смертью, а потому здесь все наоборот. Ее не погребли, а разгребли. Чем не повод для ликования? Сбегай, принеси нам вина». Он принес 2 бутылки вина. Вино разлили по 2 дюжине стаканов, которые были подняты и выпиты под напевное бормотание 2 дюжины голосов. «О, явись нам, Анжелина Маргарита, юной девой, и начни свой путь из девы в девочку, в младенца, в материнскую утробу и в вечность, что превыше времени». А затем крышка гроба была откинута, и под ней был толстый слой. «Это что, луковицы?» — поразился Тимоти. И действительно, там были луковицы, сочные и ароматные, свежайшие, словно только что с берегов Нила. «А под луковицами хлеб!» — воскликнул Тимоти. 16 маленьких, не больше часа, как испеченных хлебов, с золотыми, как снятая с гроба крышка, корочками, наполнили все вокруг теплом и ароматом закваски.
«Хлеб и лук», — сказал старейший из вроде как дядюшек, выделявшийся среди прочих членов семьи древнеегипетским погребальным одеянием. «Я сам положил эти луковицы и хлебы. Для долгого путешествия не вниз по Нилу, к забвению, но вверх по Нилу, к истокам, к семье, а затем ко времени посева, гранату с 1000 бутонов, вызревающих по 1 в месяц, в окружении миллионов безгласно взывающих о рождении. И...
хлеб и лук». Впервые за это время Тимоти улыбнулся. «Хлеб и лук!» Луковицы отложили в сторону, затем убрали и сложили в груду хлебы. Теперь в гробу осталась только неподвижная фигура, чье лицо было скрыто под паутинно-тонкой вуалью.
«Тимоти?» — повернулась к нему мать.
«Нет», — попятился Тимоти.
«Она не боится, что ее увидят. Вот и ты не бойся увидеть».
«Давай!» Дрожащими пальцами он взялся за краешек вуали и потянул. Вуаль взметнулась в воздух, как облачко белого пара, и улетела в ночную тьму. Осиянная светом свечей, Анжелина Маргарита лежала лицом вверх. Ее веки были сомкнуты, губы изогнулись в тончайший из улыбок. Она была и радость, и восторг, и прелестная игрушка, доставленная в золотом футляре из глуби веков. Пламя свечей заметалось от громовой лавины приветствий. Не зная, что еще им делать, члены семьи кричали и аплодировали во славу золотых волос, тонких высоких скул, круто изогнутых бровей, миниатюрных идеальной формы ушей, счастливых, но ничуть не самодовольных губ, чуть припухших после 1000-летнего сна, рук, словно выточенных из слоновой кости, крошечных ступней, взывавших не об обуви, но о поцелуях. Господи, да ей же нет нужды ступать по земле, они отнесут ее куда угодно.
Куда угодно, — думал Тимоти. Я не понимаю, — сказал он вслух. Как это может быть?
Это есть, — шепнули чуть разомкнувшиеся губы чудесной, чудом ожившей гости из темных глубин времени.
Но, — растерянно начал Тимоти, — смерть полна тайн. Мать потрепала его по щеке. А жизнь и тем более.
И развеешься ли ты прахом в конце жизни или начнешь с юности, чтобы пройти потом путь до рождения и в рождение? И то, и другое страннее странного. Не правда ли?
Да, но
прими и смирись. А теперь, — отец поднял свой стакан, — отпразднуй это чудо. И то, что видел Тимоти, воистину было чудом. Воплощенная молодость — эта дочь времени молодела, да, молодела прямо у него на глазах, словно она лежит на дне спокойного, мучительно медленного потока кристально чистой воды, который омывает ее лицо светом и тенями, чуть колышет ее ресницы и все время очищает ее плоть. В этот момент Анжелина Маргарита открыла глаза. Они оказались того же нежно-голубого цвета, что и тончайшие жилки на ее висках.
«Что это?» — прошептала она. «Рождение или перерождение?»
По семье прокатилась волна негромкого добродушного смеха. «Либо то, либо другое», — ответила за всех мать. «А может, не то и не другое. Добро пожаловать. Поживи у нас. Скоро ты уйдешь навстречу своей необычной судьбе».
«Но почему?» — запротестовал Тимоти.
«Ни в чем не сомневайся, просто будь». На час более юная, чем минуту назад, Анжелина Маргарита взяла мать за руку.
«А вы приготовили пирог со свечками? Это мой первый день рождения, или 999-й?»
В затруднении, что тут ответить, семья снова наполнила стаканы. «Мы любим закаты, потому что они гаснут. Мы любим цветы, потому что они умирают. Любим собак во дворе и кошек на кухне, потому что те вскоре нас покинут. Само собой, есть и множество других причин, но в сердце утренних приветствий и полуденного смеха лежит неотвратимость прощания. В седых бакенбардах старого пса мы прозреваем уход. В усталом лице старого друга мы видим дальний путь без возврата. Вот так же было и с Анжелиной Маргаритой для семьи, но больше всего для Тимоти. «Спешите жить» — этот девиз был выткан на застилавшем большую гостиную ковре, по которому они ходили каждую минуту каждого часа каждого из тех дней, когда эта прелестная девушка находилась в центре их жизни, потому что возраст ее уменьшался от 19 лет до 18 с половиной, а затем до 18 с четвертью, и этот прекрасный регресс был неудержим.
«Подожди меня!» — крикнул однажды Тимоти, смотревший, как лицо ее и тело истаивают от красоты к красоте, словно спешащая догореть свеча. «Поймай меня, если сможешь!» И Анжелина Маргарита помчалась по лугу, легко обгоняя плачущего Тимоти. Выбившись из сил, она весело захохотала и рухнула на траву, в ожидании, что и он сделает то же. «Догнал!» — закричал Тимоти. «Попалась!»
«Нет!» — улыбнулась Анжелина Маргарита и взяла его за руку.
«Такого не будет, не будет никогда, милый кузен. Слушай!» А затем она объяснила. «Я буду такой 18-летний какое-то время, а затем мне станет 17 и 16, и это тоже будет ненадолго. И, о Тимоти, пока я буду в этом возрасте, мне нужно будет найти себе любовь, завязать скоротечный роман там, внизу, в городе, и мне нельзя будет показать, что я пришла к ним с этого холма, из этого дома, и радость моя не продлится, ибо вскоре мне будет 15 и 14 и 13, а затем придет невинность 12, когда сердце в груди еще не бьется с таким жаром, а затем 11, безмозглые, но счастливые, и 10, что еще счастливее. А уж потом, Тимоти, если вдруг где-нибудь на этом возвратном пути мы с тобой могли бы соединиться, сплести наши руки в дружбе, сплести наши тела в радости, это было бы так прекрасно. Ты согласен?» Я не знаю, о чем ты говоришь. Сколько тебе отроду, Тимоти? 10, наверное.
А, понятно. Так значит, ты не знаешь, о чем я.
Анжелина Маргарита резко наклонилась и поцеловала его в губы так крепко, что у него чуть не полопались барабанные перепонки, а мягкое пятнышко на темени плеснуло болью.
«Это дает тебе хоть малое представление, чего ты лишился, не полюбив меня?» — спросила она.
«Почти», — прошептал Тимоти и покраснел до корней волос.
«Скоро», — сказала Анжелина Маргарита, — «я должна буду уйти».
«Это ужасно!» — воскликнул Тимоти. «Почему?»
«Это неизбежно, милый кузен. Если я останусь где-нибудь слишком надолго, люди обязательно заметят, что в ноябре мне было 18, в октябре 17, а затем и 16. А ведь дальше больше, к Рождеству мне будет 10, весной 2 года, затем 1, а затем я возьмусь за поиски и найду ту женщину, что примет меня в свое чрево, и вскоре уйду в вечность, откуда пришли мы все, чтобы прогуляться по времени и вновь вернуться в вечность».
Так сказал Шекспир. Правда?
Жизнь — это прогулка, окаймленная снами. Я, в отличие от прочих, пришла из сна смерти. Весной я стану семенем, укрытым в утробе какой-нибудь женщины или девушки, зреющим к новой жизни.
Необычная ты, — сказал Тимоти.
Очень.
А много ли было таких, как ты? Мы знаем об очень немногих. Но подумай, какая это удача — родиться из могилы, а в конце быть погребенной в гранатовом лабиринте чьей-нибудь юной невесты.
«Неудивительно, что они праздновали твой приход», — сказал Тимоти. «И весь этот смех и вино...»
«Неудивительно», — сказала Анжелина Маргарита и наклонилась, чтобы вновь его поцеловать.
«Подожди».
Но было поздно. Она уже коснулась его губами. Кровь взорвалась у него в ушах, обожгла шею, раздробила и заново собрала ноги, забарабанила в груди и залила лицо густым румянцем. Мощный мотор ожил в его лоне и заглох, так и не успев получить имя.
«О, Тимоти!» — вздохнула Анжелина Маргарита. «Как жаль, что мы с тобой, ты, идущий к могиле, и я, идущая к сладкому забвению плоти и порождению новой жизни, не можем встретиться по-настоящему».
«Да», — кивнул Тимоти, — «жаль. Ты знаешь, что значит «прощай»? Это значит «прости», если я чем-нибудь тебе повредила. Прощай, Тимоти».
«Что?
Прощай».
И прежде чем он сумел подняться на ноги, она умчалась в сторону дома и исчезла навсегда.
Говорили, что потом ее видели в городке, уже почти 17-летнюю, неделей позже в городе побольше, 16-летнюю, а затем в Бостоне, 15-летнюю и продолжавшую стремительно молодеть, и 12-летней девочкой на корабле, отплывавшем во Францию. С этого момента ее история окутывается туманом. Вскоре пришло некое письмо с описанием 5-летней девочки, прожившей несколько дней в Провансе. Некий турист видел в Марселе очаровательную 2-летнюю крошку, которая, сидя на руках у нянюшки, лопотала о какой-то непонятной стране и городе, и доме на холме, и еще о черном дереве. Разобрать что-либо толком было невозможно, тем более что лопотание ежеминутно прерывалось смехом и огуканьем. Так что все присутствующие решили, что это просто чушь и белиберда. Черту подвел итальянский граф, занесенный ветрами судьбы в Иллинойс и остановившийся на несколько дней в маленькой провинциальной гостинице. Как-то за столом он упомянул о своей весьма примечательной встрече с некой римской матроной, находившейся на последнем месяце беременности. У нее были глаза Анжелины, губы Маргариты и лучезарная душа их обеих. Но и это, конечно же, чушь. Пепел к пеплу, прах к праху.
Как-то раз за семейным ужином Тимоти сказал, утирая салфеткой слезы. «Анжелина — это ведь ангел, да? А Маргарита — цветок».
«Да», — подтвердил кто-то из семьи.
А тогда пробормотал Тимоти. «Так оно и есть. Цветы и ангелы, а не прах к праху и пепел к пеплу. Ангелы и цветы».
«По такому случаю следует выпить», — сказал кто-то.
Что они и сделали.